В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И сегодня мы, как всегда, принимаем трудные вопросы от наших пользователей, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И особенно подчеркну, что мы очень рады трудным вопросам, вот тем, которые препятствуют уверовать, тем, которые как-то запинают, тем, которые трудны. Вот как раз я здесь для того, чтобы отвечать на эти трудные вопросы. Итак, как с нами можно связаться? Ну, проще всего позвонить по телефону. Это 8-977-850-09-96. Но также очень хороший способ с нами связаться – это наш сайт Teos.fm. Там можно присылать нам вопросы, и можно с большим удобством нас слушать. И можно присылать нам вопросы через Viber и WhatsApp по телефону. Через Viber и WhatsApp они оба у нас на одном телефоне. 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это, собственно, наш Viber и WhatsApp. Итак, мы ждем ваших вопросов. Добро пожаловать. И так, вот у нас уже вопрос появился. Разве нельзя общаться с Богом вне церкви? Ну, вы знаете, можно. Другое дело, что общение с Богом, оно же предполагает, что вы его слушаете. То есть общение — это процесс такой двусторонний, что я не просто что-то говорю другому, но я его слушаю. Я готов услышать, что мне говорят. Потому что если я не слушаю, то у нас там не общение, у нас что-то другое имеет место, и общением это, наверное, назвать было бы неверно. И вот общение с Богом предполагает, что не только я что-то говорю в молитве, но и я слушаю, что он говорит. А говорит он в своем слове, в Библии. И Библия говорит: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». Когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что Новый Завет, он не заключается с отдельно стоящими городами-одиночками, он заключается с церковью, с народом, с Божиим. И Господь устанавливает определенные знаки принадлежности к этому народу. Вот для того, чтобы мы увидели, что мы принадлежим Иисусу Христу, мы должны продемонстрировать эту принадлежность вот тем образом, который он установил. И Господь установил так, что мы должны проявлять нашу принадлежность к Нему, будучи крещены, пройдя через крещение и приступая к Евхаристии. Это есть в Библии. Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Там, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть какое-то общение с Богом вне церкви, конечно, возможно, когда человек только приближается к вере. И когда он просто обращается к Богу с молитвой, знаете, вот как один человек обратился, он колебался, он не знал, есть ли вообще Бог, стоит ли к нему обращаться, и он к Богу обратился со словами: «Если ты есть, скажись». По-моему, это был как раз Марцинковский. И он пришел в итоге к вере. Но если мы вошли в общение с Богом, это общение приводит нас, конечно же, в церковь. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Никита.
Добрый день, Никита.
Вот пытался искать Бога, верил все детство, большую часть взрослой жизни. Даже слушал несколько лет подряд ваши передачи различные. И вот к чему пришел. Для меня Бог не явился, как бы я его...
Алло, простите, пропал сигнал почему-то. Никита, то, что вы говорите, очень важно и интересно. Пожалуйста, попробуйте перезвонить. Очень важно то, что вы говорите, пожалуйста, перезвоните. У нас пропал почему-то сигнал в телефоне. Но, знаете, вот я очень жду, очень надеюсь, что Никита нам перезвонит. А вот есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Это Никита снова. Так вот, если Бог для меня не явился, отсюда можно сделать два вывода. Либо его нет лично для меня.
Угу.
То есть своим недеянием он мне показал свое место, ну, в смысле, мое место и мое значение для него. Тогда какой смысл мне дальше его искать и к нему стремиться?
Простите, а что вы ожидали?
Хоть что-нибудь. Хотя бы, не знаю, чтобы маршрутка пришла. Вот хоть что-то. Хоть один знак, который можно было бы хотя бы субъективно, даже не объективно, а вот именно субъективно трактовать, что он есть в моей жизни. Вот как в символе веры у католиков, и скажи только слово «исцелится душа моя», но вот не было.
Угу.
И дальше-то что? Дальше зачем он мне нужен?
Хорошо. Мне кажется, я понял ваш вопрос, я сейчас попробую ответить. Вы знаете, присутствие Бога в нашей жизни, оно проявляется, может проявляться в чудесах и знамениях, может проявляться в промыслительных совпадениях, может проявляться в мистическом опыте, но это все не обязательно. То есть, в принципе, если человек пережил какой-то яркий мистический опыт, у него нет сомнений в том, что Бог существует, Бог заботится о нем, Бог установил с ним связь, это очень хорошо, это огромное утешение, но это не обязательный признак веры. То есть это может быть, но не обязательно. Это исходит из... Бог исходит из нужд каждого конкретного человека. А человек может столкнуться с явными чудесами. Человек может столкнуться с чудесами такого промыслительного характера, когда, действительно, там, не знаю, маршрутка приходит. Когда, я помню, там была ситуация, когда мне нужно было встретить... Я был новообращенным только христианином, мне нужно было встретить... одного верующего человека в общежитии МГУ. Это огромное здание, мобильников тогда нету. И я иду к этому зданию, я не знаю, как его там встречу, я не знаю, где он живет вообще, в какой комнате. Я знаю только, что в общаге МГУ. И я просто захожу в эту общагу, и он выходит мне навстречу. Мы не договаривались заранее. И это не чудо в том плане, что никакого явного вмешательства сверхъестественной силы тут нет каких-то... знаете, знамений нет. Но это вот такое совпадение, которое очень удивительно. Но это тоже не обязательно. Потому что вера — это акт нашей воли. Я принимаю решение встать на сторону Бога. Я совершаю такой выбор. Я решаю, что я буду с Богом. И это вот именно акт воли. Это, как вам сказать, у Клайва Льюиса есть сравнение христианина с подпольщиком на оккупированной территории. Что вот земля, она такая территория, оккупированная сатаной. Христианин — такой божий подпольщик, который поддерживает свою сторону, поддерживает законного государя, независимо от того... приходит ему из центра шифровки, что там вам присвоено очередное звание, или не приходит. Приходит очень хорошо, очень ободряет. Но не приходит, значит, есть какие-то причины на это. Вера предполагает с нашей стороны определенное упорство. То есть, знаете, вот как ребенка учат ходить. У меня есть очень старая детская фотография, на которой мне год с чем-нибудь. И отец держит меня за руки, поддерживает меня за руки, и я делаю свои первые шаги. И это очень важно, чтобы отец меня поддерживал на моих первых шагах. Но если бы он меня все время держал, я бы не научился ходить. Вот наступает момент, когда мы должны сами принимать решения. Когда уже в наших руках оказывается, буду я верить в Бога или нет. Будет ли это мое решение или нет. И мы узнаем еще ряд очень важных вещей. Что Бог реален в том плане, что Он не зависит от наших каких-то мыслей и переживаний. Бог реален независимо от того, чувствую я его присутствие или нет. Я массы вещей не переживаю непосредственно, которые реальны на самом деле. И вот Бог реален независимо от того, что я по этому поводу чувствую. И вот вера — это именно акт воли. Я могу столкнуться со знамениями, могу — нет. И более того, сама способность видеть знамения — это некий выбор, это некий акт воли. Я могу видеть, как вам сказать, видеть в мире знаки Божьего присутствия, а могу отказаться их видеть. Я недавно вот перечитывал книжку одного специалиста, он вообще психолог, он, я даже не знаю, он верующий он человек или нет, но он говорит, что очень важно, когда мы благодарим. Я даже понял, что тут как бы требования благочестия и требования просто здорового образа жизни совпадают. Я с этого момента стал записывать, за что я сегодня благодарен. Там не просто говорить Богу в молитве, а даже записывать, вести такой дневник благодарностей. И когда я поставил себе задачу замечать, что у меня в жизни хорошего, я обнаружил, что у меня в жизни очень много хорошего, и вот конкретно в этот день очень много хорошего. И мне за что поблагодарить, и поблагодарить за то, что обстоятельства сложились так, что они мне посодействовали, что люди проявили ко мне искреннее дружелюбие и оказали мне милости, чем-то мне помогли, причем иногда абсолютно незнакомые люди. И чем больше я культивирую себе это сознание благодарности, тем больше я вижу, что Бог заботится обо мне. Знаете, вот у меня был случай там, несколько месяцев назад, когда я выронил из кармана довольно значительную сумму денег. Это было так, ну там 1030 было. И меня догоняет какой-то человек, значит, какой-то парень такого монгольского вида, я не знаю, кто он, и отдает мне эти деньги. И знаете, это, с одной стороны, Божий промысел, что я недалеко ушел от этих денег. С другой стороны, вот честность вот этого человека, который эти деньги мог бы спокойно себе взять и уйти с ними. И никто бы его там не стал бы искать. И я бы про эти деньги мог бы уже не вспоминать. Но вот он решил поступить честно, он решил эти деньги вернуть. И в этом любовь и верность, и милость Бога по отношению ко мне, его забота. Что я там разгильдяю, у меня там все валится из карманов. Но Бог пришел ко мне на помощь, Бог усмотрел вот этого честного человека, который мне эти деньги вернул. И Бог утешил меня сознанием того, что вокруг есть люди, которые поступают хорошо и честно. И в этом можно видеть знамение Божьего присутствия, а можно отказаться. То есть это тоже наш выбор. Видим ли мы вокруг знаки этого Божьего присутствия? Потому что, понимаете, знамения и чудеса — это вещь такая обоюдоострая. Противники Христа в Евангелии, они видели все его знамения и чудеса. Там же есть эпизод, когда мы читаем в Евангелии, что Христос, вот только что он накормил там 5000 человек 5 хлебами, а потом к нему приходят фарисеи и говорят: покажи нам знамение с ним. Ну и кажется, ну ребята, а что вам еще, каких вам еще знамений? Вот он накормил 5000 человек 5 хлебами. Вы либо это видели, либо есть огромное количество свидетелей, которые могут вам об этом сообщать. Но нет. Люди отказываются видеть это знамение, и они откажутся увидеть другое. И наша проблема в том, что мы часто не видим знаков этого Божьего присутствия. Мы не видим знаков этой Божьей заботы о нас. Потому что мы когда мы живем без Бога, когда мы живем в грехе, у нас сознание не настроено на то, чтобы видеть проявление милости Божией. Просто благодарность и способность видеть Божие присутствие в нашей жизни — это способность, которую нужно тренировать. Нужно тренировать, и для этого нужен акт воли. И для этого нужно вот такое сознание, что я склонен игнорировать хорошее в жизни. Я сам человек, склонный к раздражительности и унынию. Я это там за собой знаю, и для меня вот это простое правило, вот каждый вечер записывай, что у тебя хорошего было в жизни сегодня, оно очень важно, оно мне очень помогает. Я даже физически себя чувствую гораздо лучше. Мне даже не верилось, что уже не особенно юный, не особенно цветущего здоровья человек, но оказалось, что все это очень психологическая штука во многом, что когда ты просто берешь и записываешь вечером, я скачал себе программку на телефон, дневник, и она мне каждый день там в 10 часов подает сигнал, что давай запишу, что у тебя было за сегодня. Она так пикает. И я записываю, что у меня было хорошего в жизни сегодня. И когда ты вырабатываешь себе эту привычку благодарить, эту привычку замечать хорошее в жизни, ты уже видишь, что Бог действует в твоей жизни, что Бог тебе посылает людей, Бог тебе посылает книги, Бог действует иногда неожиданно, и Бог оказывает свое благодеяние иногда через неожиданных людей. Потому что ничего не знаю вот о том парне, который мне деньги вернул. Ничего. Взял деньги, сказал спасибо, и мы разошлись. Но вот Бог его послал. И поэтому важно вырабатывать в себе эту внимательность, эту благодарность. И это то, что за нами. Мы должны это делать. Это наша ответственность, потому что изменить наше восприятие, изменить наше качество характера Бог не будет без нас. Бог меняет нас изнутри и постепенно, когда мы соглашаемся на его водительство. И вот поэтому нужно определенное решение. Я остановлюсь на эту сторону. И христианская жизнь, она часто сравнивается именно с борьбой, с воинским подвигом, поскольку она предполагает, что это не всегда будет легко, что мне иногда будет трудно там быть христианином. Иногда я буду сталкиваться с чем-то, что меня будет глубоко огорчать, с периодом какой-то духовной засухи. Ну, знаете, у Льюиса есть по-моему, в письмах к Баламуту, но не только в письмах к Баламуту, у него возникает этот мотив неоднократно, что человек, который принимается за какое-то дело, он переживает сначала период энтузиазма, а потом он тормозит уже, потом оказывается, примерно как ты хочешь выучить иностранный язык, тебе нравится, как он звучит, тебе нравится эта культура, тебе очень интересна вообще эта страна, но потом выясняется, что в этом языке есть грамматика, вот ужас какой, что грамматика, и что для того, чтобы выучить язык этот, нужно тупо сидеть и учить грамматические таблицы. И учить всякие тупые примеры, где там бедный иностранец спрашивает, где тут автобусная остановка, там и прочая чепуха. И это тупо, скучно и неинтересно. Но когда человек проходит через это период скуки и период усилий, которые кажутся пресными, он входит в огромный мир. Ну, у Льюиса как раз тоже там пример с языком. Он греческий язык учил для того, чтобы читать в оригинале древнегреческую поэзию. И вот любое человеческое дело, оно переживает то, что вот Льюис называет волнообразное чередование. Сначала испытываю энтузиазм, а потом у меня что-то кисло стало. Я чувствую, что мне это скучно, и меня это как-то неинтересно делается. И вот важно, это очень важная часть нашего возрастания и в вере, и нашего возрастания в любом деле. Когда мы проявляем именно верность, мы не получаем каких-то утешений, мы не получаем каких-то подтверждений, что все хорошо, но мы продолжаем просто идти в том же направлении, потому что мы поверили, потому что мы приняли такое решение, потому что мы его придерживаемся. Но это также в отношениях с людьми, там, знаете, вот когда юноша и девушка вступают в брак, они влюблены, у них окситоцин, гормон на максимуме, все очень хорошо, они совершенно сходят с ума друг по другу, они пребывают на эмоциональной вершине вообще своей жизни, но потом это неизбежно сходит, и потом неизбежно выясняется, что они люди, люди грешат, люди друг друга неприятно зацепляют как-то, люди друг друга обижают, и им нужны усилия для того, чтобы сохранить и развивать свои отношения. Нужны усилия, нужна такая готовность придерживаться взятых на себя обязательств, даже когда их тяжело нести. И когда человек придерживается этих обязательств, у него потом эта любовь возвращается на новом уровне. И вот так же в отношениях с Богом, в отношениях веры, когда мы действуем просто потому, что мы приняли такое решение, потому что мы записались в эту армию, потому что мы посвятили себя этому делу. Ну вот пример христианства, конечно, там постоянно в церкви прославляют мучеников, то есть не только мученики, которых там язычники принуждали отречься от веры, они отказались, их убили. Люди, которые просто каждодневно несут свое христианское служение. И я вот когда прихожу в церковь, я вижу там священники. Священники, к ним стоит очередь исповедующихся, к ним постоянно люди приходят поговорить о своих проблемах, а они должны совершать богослужение, там, стоя на ногах часами. И это требует большого усердия и большой посвященности, независимо от того, насколько сегодня ты в настроении. Или независимо от того, насколько ты сегодня испытываешь духовные какие-то утешения. Может, ты там, наоборот, не очень хорошо себя чувствуешь, но ты должен идти служить, потому что тебя вся церковь ждет. Если ты священник, ты должен идти совершать литургию, и ты не можешь сказать: ой, что-то у меня нет сегодня настроения, я сегодня как-то не чувствую себя нерелигиозно. Он идет и совершает свое служение. И по мере того, как он его совершает, вот к нему и приходит благодать Божия. Если вернуться, так сказать, в светскую область, я как-то читал статью тоже по психологии про разные методы мотивации. Вот как человеку мотивировать себя. Ну, вот, человек лежит на диване, не хочет ничего делать. Ну вот, голода нет страшного, а что-то делать ему не хочется. И он сидит и думает, как мне себя мотивировать, как мне вот что-нибудь такое придумать, какую-нибудь там найти в Ютубе какого-нибудь такого мотивационного коуча, который на меня покричит, и я как-то, значит, оживлюсь. И на самом деле я прочел, что работает не это, а работает то, что человек тупо встает и тупо идет делать то, что должен. И точно так же в вере, как в любом деле, от человека требуется упорство, усердие и решение, что я буду этого придерживаться. И тут еще что важно понимать, есть вещи, которые мне могут подходить или не подходить. Там, ну не знаю, какой-то комплекс упражнений, какая-то гимнастика мне может подходить, а может не подходить. Вот я могу попробовать, и мне не понравилось. Ну или какая-то, не знаю, вот там рабочий стол в Linux, там несколько рабочих столов можно поставить разных. И мне какой-то подошел, какой-то не подошел. Это не хорошо и не плохо. Вот мне стол KDE почему-то не подошел. Он мне почему-то глаза ломает. Не знаю почему, на том же мониторе, но ломает. Он мне лично не подошел, я от него могу отказаться. Потому что я тут в центре, я потребитель, я выбираю. Но когда мы говорим об отношениях с Богом, мы говорим об отношениях с реальностью. Что Бог существует независимо от того, насколько я переживаю его присутствие или насколько мне это нравится. У меня есть объективные моральные обязательства поклоняться и служить моему Создателю и Искупителю. И когда, понимаете, вот сознание объективного долга, оно очень освобождает. Людям иногда кажется, что сознание долга, оно наоборот как-то там порабощает. Вот я хочу лежать на диване, а мне приходит такой Иммануил Кант и говорит: «Du sollst, ты должен, иди там что-нибудь делай». А на самом деле сознание долга, оно освобождает. Когда ты делаешь что-то, потому что ты понимаешь, что это правильно, что это должно, что это справедливо, и ты уже освобождаешься от каких-то постоянных, от своих собственных каких-то линий и хотелок. И вот когда мы действуем так, как должно, просто вот ты утром встаешь, там в воскресенье идешь в церковь поклоняться Богу. Почему? Потому что это нравственный долг, потому что это справедливо и должно поклоняться Создателю и Искупителю. И это огромное освобождение. Огромное освобождение и утешение, когда ты действуешь уже не исходя из того, какие тебе пришли сигналы, как тебе утешительно или нет, а когда просто ты понял, что это правильно, что так должно и правильно поступить. Павел, является ли Евхаристия, которая совершается с использованием безглютенового хлеба, действительной? Я думаю, что да, поскольку никаких указаний насчет глютенового или безглютенового хлеба нету в церковном предании, потому что предание сложилось как-то сильно задолго до появления безглютенового хлеба, думаю, что является. Если бы, допустим, у нас был приход состоящий, где была значительная часть людей, страдающих от непереваривания глютена, совершенно можно было бы служить на безглютеновом хлебе. Почему бы и нет? Человек под псевдонимом Машах спрашивает, куда делось тело Иисуса? Аннигиляция, вспышка, свет и ветер. Иисус до сих пор пребывает в своем теле. То есть боговоплощение – это не то, что Иисус взял тело поносить и потом куда-то его дел. Нет. Вот боговоплощение – это не аватара. Ну, помните фильм «Аватар», где есть искусственное тело этого туземца синего, и туда можно подключаться, а можно отключаться. Там. Надоело мне в этом теле ходить, я просто от него отключился. Ну, примерно как в компьютерной игре. Так вот, воплощение Господа — это нечто другое совсем. Христос воплотился, не взял поносить человеческое тело, он облегся в это тело навсегда. То есть прямо сейчас Иисус на небесах пребывает в человеческом теле.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Извините, я все-таки вот хотел переспросить, это сложный вопрос. Вот извините, все-таки по Павлу вера — это созерцание невидимых обетований, да, и он увидел Христа, да, и то есть созерцание — это всем естеством, то есть это и благодать, и облегчение, и так далее. А до этого, кажется, он описывает свой опыт в фарисейском училище, когда он силой воли соглашался с законом, а наоборот в нем страсти еще сильнее только разжигались, да, и как раз без этого созерцания он не мог родить следование Христу, да, иначе угу. Такая вера, она как раз и есть дело такое закона в фарисейском смысле, а не вера.
Нет, это именно вера. И вера является актом воли. Как Христос говорит: веруйте в Бога и меня, веруйте. То есть он дает повеление: веруйте. Вера — это не переживание. Я не могу там заставить себя переживать мистический опыт. И более того, этого не надо делать, потому что это приведет к тому, что в православной традиции называется прелестью. То есть такой лжемистический опыт, когда человек себя накручивает, себе что-то там напридумывает. На самом деле это, увы, не так. Поэтому вера — это не переживание, это не ощущение, это не мистический опыт, это решение последовать Христу. Я принимаю как истину то, что Христос есть тот, кем он себя считал, И я принимаю решение посвятить свою жизнь ему. Вот этот акт воли, акт выбора. Бог может послать чудеса знамений, Бог может послать мистический опыт, может не посылать. Бог исходит из моего блага всегда. Конечно, очень важно, когда мы говорим о сохранении, о возрастании в вере, чтобы мы поддерживали общение с другими христианами, которые нас вдохновляют и которые помогают нам возрастать в вере. Но вера — это не переживание. А опять-таки, переживания могут быть, это хорошо, но и могут не быть, и это не страшно. Антон. Здравствуйте, отец Георгий Максимов, да и многие православные считают, что вне православия нет спасения. Но знаю, что у вас иное мнение, все же объясните мне, пожалуйста. Знаете, в центре православия стоит личность Господа нашего Иисуса Христа. То есть, понимаете, православие — это не то, чтобы даже такой метод лечения, православие — это врач. То есть в центре православия стоит Иисус Христос. Вне Иисуса Христа нет спасения. Вот это я точно скажу. Кого Христос спасет в конечном итоге? Ну, тех, кто верует в Него, тех, кто Его ищет. Если за пределами православной церкви те, кто верят во Христа и ищут Его, и желают Ему служить, я считаю, что да. И я считаю, достаточно очевидно. Ну, смотрите, ну вот пример был такой Фридрих Гаас в Москве. Это был немецкий, немец, католик, и он свою жизнь положил на то, чтобы облегчить участь заключенных, ссыльных. Он приобрел огромное уважение, авторитет, его называли «Святой доктор». И когда он умер... Нельзя, там колокола звонили все, православные колокола звонили по католику. И он делал это не просто потому, что вот он был такой добрый, приятный человек, а именно из любви ко Христу. Именно он желал послужить Господу Иисусу, и вот ради Господа Иисуса он все это делал. И что же, вот он умер, и ему Христос скажет: иди отсюда, у тебя вот ты неправильного мнения был о Папе Римском и еще каких-то там богословских вопросах. Ну, мне это представляется там неубедительным. То есть я полагаю, что православная церковь есть истинная церковь Христова, что в ней есть вся необходимая полнота даров Божьих для спасения. Я бесконечно благодарен за то, что я член православной церкви. Самое важное, самое лучшее, самое величайшее, что есть в моей жизни, это православная церковь. При этом я вот как-то не считаю, что все остальные должны непременно погибнуть, потому что нашим спасителем является Иисус Христос. Если человек посвятил свою жизнь Иисусу Христу, веровал в Него и служил Ему, то я думаю, что какие-то ошибки интеллекта, ошибки в учении, я не думаю, что они вот его непременно погубят. Потому что главное — это именно личность Иисуса Христа. Так, вот следующий у нас вопрос. Все события от нас независящие происходят от воли, по воле Божией. Все события находятся в рамках божественного промысла. При этом нужно понимать, что мы говорим, имея в виду по воле Божией, потому что мы можем иметь в виду две разные вещи: Божий закон и Божий промысел. Когда мы говорим, по воле ли Божией Иуда предал Христа, то, конечно, он поступил против Божьего закона, он предал кровь неповинную. В этом отношении он волю Божию, несомненно, нарушил. Находилось ли это событие в рамках божественного промысла, то есть свершилось ли оно по воле Божией? Да, в этом отношении оно по воле Божией, потому что находится в рамках божественного промысла, потому что Бог, обладая всеведением, знает все поступки всех людей, все события в мире, и Бог их включает в свой замысел. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав. У меня вопрос по мотивам вашего ответа на первый звонок слушателя. Ну вот у вас там есть два противоречия, которые никак не вяжутся между собой. Во-первых, с одной стороны, вы говорите, у меня есть объективные моральные обязательства поклоняться Богу. С другой стороны, вы говорите, что если вера это акт, что вера это акт моей воли, когда человек принимает на себя некие обязательства. Вот обращаю ваше внимание на это на себя. То вот эти обязательства, они называются субъективными моральными обязательствами, а совсем не объективными. Это во-первых. И во-вторых, вообще вы на самом деле ведь говорите не о поклонении Богу, а о соблюдении неких обрядов и определенных поведений в обществе. То есть обязательства ваши не перед Богом, а перед самим собой. Вот и все. Спасибо.
Нет, почему же? Ну, смотрите, вот я вступил в брак, у меня есть обязательства по отношению к моей жене. Не по отношению к самому себе, а по отношению к ней. Я, не знаю, поступил на работу, у меня есть обязательства по отношению к работодателю. Я их принял на себя добровольно, но они не по отношению к самому себе, они по отношению там, к работодателю в данном случае. И мы знаем, как вот люди, вступающие в отношения с другими людьми, что значит выполнять взятые на себя обязательства. Я подрядился приходить к 9 часам, там, приступать к работе, вот я их исполняю, эти обязательства. И я при этом не смотрю на то, какое у меня настроение. Я же не говорю, ой, у меня что-то не сегодня настроение работать, да ну его совсем. Нет, я понимаю, что я там подрядился, у меня есть обязательства, люди на меня рассчитывают, я должен прийти в назначенный час выполнять свою работу. Но точно так же наши отношения с Богом, они предполагают ну, тоже обязательства. Ну, я вот, там большинство из нас работает, и мы приходим на работу к определенному часу. И мы как-то даже вопрос такого не ставим, а что, если я буду не в настроении? Ну, мы часто бываем не в настроении идти на работу, ну, идти-то надо. Но точно так же в церковь, там я иду независимо от того, есть у меня настроение или нет, а просто потому, что таково мое обязательство. Я должен поклоняться Богу. И когда я делаю то, что должен, уже появляется и радость, появляется и утешение. Анатолий пишет. Могу ли я называть себя православным христианином, если не воцерковлен, но по воскресеньям, по праздникам посещаю храм, читаю Библию и Евангелие? Еще когда перед исповедью я знаю, что не смогу победить свой грех и понимаю, что вру себе, но знаю, что Бога обмануть не могу. Ну, если вы проявляете свою веру в том, что вы регулярно посещаете храм, конечно, вы христианин. То есть вот вы уже свою веру проявляете. Ну, вы бы не ходили в храм, если бы вы не имели веры. Потому что а зачем было бы это нужно? Сейчас не... Я понимаю, там в каких-то, не знаю, 200 лет назад все ходят в храм, и было бы странно не ходить, потому что начнут косо смотреть. Но вы-то ходите в храм в ситуации, когда вас никто к этому не неволит, и, очевидно, вы проявляете свою веру. И перед исповедью вы относительно исповеди просто приносите ваш грех на исповедь и говорите так и так. Я боюсь, что я его не смогу победить, но я хочу этого. Для того, чтобы грех был прощен, нужно не то, чтобы мы могли дать гарантию, что мы никогда в нее не впадем. Мы не можем такой гарантии дать. Нужно искреннее желание его не повторять. И жизнь христианина – это жизнь, когда мы трудимся и постоянно спотыкаемся. Мы будем достигнем безгрешности только на небесах. Был церковный собор, который осудил идею, что можно достигнуть совершенной безгрешности при жизни. И этот церковный собор указал на два места в Священном Писании. Первое – это молитва «Отче наш», что мы до конца наших дней будем молиться об оставлении грехов. А второе – это если говорим «не имеем греха», обманываем самих себя, если нет в нас. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, оставит нам грехи, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть мы все время будем нуждаться в прощении грехов. И когда, ну, знаете, вот в молитве нам правили, молитва составлена святыми, и это плач о грехах. чем человек ближе к святости, тем отчетливее он видит свои грехи. И поэтому то, что вы осознаете свой грех и боитесь, что не сможете его победить, на самом деле это признак того, что вы христианин. Вы сокрушаетесь о грехе. Вы ходите в церковь, вы желаете освободиться от этого греха. Поэтому вы ободритесь. Конечно же, вы являетесь христианином. Ободритесь, не смущаясь, принесите этот грех на исповедь. Если вы опять споткнетесь, опять принесите его на исповедь. И знайте, что Бог будет с вами возиться столько, сколько понадобится. Христос умер за ваши грехи. И после того, как Христос умер за ваши грехи, Он вас не выбросит, он не считает вас чем-то маловажным. Понимаете, вот я такой очень низкий приведу пример, но все-таки вот у меня есть ноутбук. Он для меня довольно дорогой предмет, я на него потратил, там где-то две трети моей месячной зарплаты он стоит. И если он у меня глючит и вообще как неправильно себя ведет, я его не выбрасываю в окошко. Я его привожу в порядок, я его чиню, я его там переустанавливаю, либо программное обеспечение, либо какие-то детали нужно заменять. Ну, в общем, я его пытаюсь починить, потому что я за него деньги заплатил большие, для меня, по крайней мере. И вот Бог заплатил за вас своим единородным сыном. Христос умер за ваши грехи. Бог вас не выбросит после этого. Он вас приобрел огромной ценой. Бог будет с вами возиться столько, сколько понадобится. Поэтому вы ни в коем случае не унывайте. Если такой-то в вашей жизни есть привязчивый, повторяющийся грех, просто принесите его на исповедь. Если вы опять сорветесь, опять принесите его на исповедь. И главное, не смущайтесь, не унывайте, и Господь вам поможет, в конце концов. Я знаю там людей, которые годами боролись с грехом, потом оставили. Я знаю одну благочестивую христианку, которая не могла бросить курить. Вот это грех был, действительно, грех вредит своему здоровью, но вот она не могла, вот такая у нее была зависимость. И она очень активно служила Богу. Она была ревностная христианка и не могла бросить. И, конечно, на нее смотрели несколько испуганно, что такое с тобой. И люди были этим недовольны. И она не могла бросить. Это было все тяжело и грустно. Но она бросила, в конце концов. Но она годы не могла избавиться. Она была не христианка все это время, была христианка. Поэтому вы не смущайтесь и не печальтесь. Просто спокойно это приносите на исповедь столько раз, сколько это понадобится. Антон, вы знакомы с трудами библеиста Саймона Газеркова? Если да, что можете сказать о них? К сожалению, ничего. Просто я не знаком с этим автором. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав.
Да-да.
Ну, извините, я еще одну ошибку у вас, просто в ваших рассуждениях нашел. Но вот ваши эти аналогии, значит, мужа и жены, и когда вы берете обязательства перед женой, вы берете обязательства перед собой, быть верным ей. Это во-первых. Во-вторых, обязательство работника быть честным перед работодателем, это тоже обязательство перед собой быть верным ему. Но оба они, и жена ваша, и этот работодатель, они объективно существуют, в них не надо верить. А вашего Бога надо верить. Вот вся разница.
Угу. Как вам сказать, так, конечно, в Бога надо верить, но Бог объективно существует. Другое дело, к чему я вообще привожу эту аналогию. У нас есть опыт обязательств, которые мы на себя берем и которые мы выполняем. У нас есть обязательства по отношению к нашим семьям, у нас есть обязательства по отношению к нашим работодателям. И мы их выполняем не потому, что мы испытываем какие-то переживания. Мы их нормально, если мы их испытываем, но можем и не испытывать. Мы можем испытывать там, не знаю, сильное раздражение на всех, или усталость, или хочу все бросить и уехать на Багамы. Но мы понимаем, что у нас есть обязательства, мы их выполняем. независимо от вот наше обязательство поклоняться нашему Создателю и Искупителю, это то, что является нашим нравственным долгом. У меня есть нравственный долг заботиться о близких, у меня есть нравственный долг выполнять свои обязательства по отношению к работодателю, раз я ему нанялся, и у меня есть нравственный долг, который всему этому предшествует, который важнее всего этого, это поклоняться Богу, который меня создал и искупил. Это достойно и праведно, должно и спасительно. И когда мы признаем, что у нас есть объективные обязательства, мы им следуем, это огромное освобождение. Просто огромное. Потому что, когда мы пытаемся ориентироваться на свои какие-то переживания, на свои чувства, на свои ощущения, ну, мы всегда оказываемся глубоко разочарованными. И, конечно, важно, когда мы культивируем в себе сознание благодарности и сознание того, что Бог присутствует в нашей жизни. Мы это видим. Антон пишет, в 22 главе Откровения Иоанна Богослова сказано, кто отнимет и прибавит из книги сей, тому не простится вовек. Это сказано касательно Откровения или всей Библии? В непосредственном контексте, конечно, Откровения, именно книги Откровения, поскольку на момент, когда Откровение пишется, еще не существует канона Нового Завета, и поэтому вряд ли автор Откровений непосредственно мог иметь в виду всю Библию, но они приложимы, конечно, ко всей Библии, не прибавляя к словам его, чтобы он не обличил тебя, ты не оказался бы лжецом. В Библии много раз проводится разграничение, что там пророк, который видел сон, тут, тот пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тут пусть рассказывает мое слово верно. Поэтому в ближайшем контексте это, конечно же, касается Откровения. Так, кто такие многие антихристы, о которых говорит апостол Иоанн? Ну, антихрист — это любой, кто пытается себя поставить на место Христа. То есть греческая приставка «анти», она значит не только «против», как вот она вошла в русский язык, но и «вместо». Любая там фигура, которая там, не знаю, это может быть какой-то религиозный лидер, там, гуру. Это может быть какой-то политический диктатор, там, типа Сталина, Гитлера, там, ну, их много разных было, там, которые принимали богоподобное поклонение от своих подданных. Это может быть что-то, что вот для человека становится на место Христа, становится важнее, определяет для него направлении его жизни, во что он верит, как он поступает. То есть многие антихристы — это могут быть вот, вот такого рода лидеры, которые пытаются встать на то место, которое в жизни человека должен занимать только Христос. Так. Вы говорите, спасение только во Христе. Значит ли это, что все мусульмане погибнут? Это значит, что все, кто будут спасены, и мы не знаем этого заранее, все, кто будут спасены только исключительно кровью Иисуса Христа. То есть все люди, которые окажутся в раю, окажутся там потому, что Христос за них умер. По единственной причине. Кто окажется в итоге в раю, нам трудно сейчас судить. Но вот что мы точно знаем... И что все, кто там окажутся, в итоге окажутся потом, благодаря Иисусу Христу. Но время наше подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.